Здравствуйте, Шавуа Тов, Агутево, хорошей недели. У нас Мишлей, 214 урок. Мы находимся в Безрат Ашем, 24 главе. И на, если я не ошибаюсь, то на 15-м пасуке. Шломо Амелех говорит, «Не подбирайся нечестивый к жилищу праведника, не разоряй место отдыха его. Ибо 7 раз упадет праведный, но встанет, а нечестивые впадут в беду». Такая немножечко... как бы это сказать, история драматическая, немножко на детектив похожая. И перевод, несмотря на то, что он немножко такой вот странный, наверное, лучше не перевести. Не подбирайся нечестивый к жилищу праведника. Не разоряй место отдыха его. На иврите это звучит таким образом. Да, извиняюсь. Если открыть 3 главу и искать нужный пасук, то это трудно сделать, если мы ищем 24 главу. Так вот, «Аль-Теареф Раша Линаве» – «Не надо подбираться», он перевел, я не знаю, «к смешиваться, приближаться». «Раше» – «к наве». Переведем пока словом «жилище», Гагро немножко объяснит подробнее. «Праведник» – «и не приближайся», опять же, «к месту его лежания». Вот, Мальбим объясняет, что ты, который нечестивец, не подбирайся к жилищу праведника, имеется в виду, что есть орев мипней хемдат гамамон, есть человек, который пытается грабануть, ограбить, подобраться из-за жилища, из-за желания получить деньги, широцели шлоль навеху, что он хочет лишить человека его жилища, а есть тот, который хочет это сделать из соображений накамы, то есть мести, или из соображений зависти, что он хочет ограбить того, кто там лежит, чтобы не было у него рвица, у минуха, чтобы не было у него возможности отдыха на месте. 2 предостережения, которые даются нечестивцу для того, чтобы он не трогал праведника. То есть не трогал из-за хемдат мамон, из-за того, что человек хочет обокрасть, ограбить, из-за того, что он любит проблему понятия денег. И второе, из-за того, что он не хочет, из-за того, что он не хочет дать праведнику возможности отдыхать, лежать, наслаждаться жизнью, поскольку это вещь, которая как бы никак невозможна. Теперь, как это звучит в объяснении Гаона? Гаон идет совершенно по другому пути. Мальбим разделяет между 2 видами жилища, жилище отдыха и жилище, которое хочет отнять. И 2 вида предостережений нечестивцу – это не делай таким образом для того, чтобы ограбить, и не делай таким образом из соображений ревности, зависти и так далее. Гаон объясняет, что Раша, он ненавидит цадика, праведника, и он хочет его убить. То есть ни о каком... вожделение денег здесь нету сейчас речи, а просто человек, который не любит цадиков, он не любит за то, что это цадик. Не потому, что его можно ограбить, а есть другой мотив убийства. Это мотив убийства, наверное, то, что Мальбим называют ревностью, завистью и так далее. И об этом сказано «Эцель-Коль пината аров». На каждом углу он будет подстерегать праведника. То есть нечестивец Раша будет подстерегать праведника на каждом углу. Шим Язов Миат Мингатойра, что если... О чем идет речь? Речь идет в частности не только о нечестивце как человеку, как человеке, но еще больше нечестивце, как приведем аллегорию, то есть Ецаргара. Это высказывание относится, как объясняет Гаон, в том числе, это пример, машаль, который дается для Ецаргора, который подстерегает на каждом углу, где возможно, праведника. Потому что, как мы знаем, есть гемора, которая говорит, что, собственно, мы эту гемору уже приводили, когда учили начало Мишли, что Всевышний оставляет народы мира, не Всевышний, конечно, а Ецергора, оставляет народы мира и цепляется к Исроилю для того, чтобы сделать так, чтобы Исроиль совершил авейру, это раз. И 2, Ецергора пытается оставлять даже амгаарцев, даже нечестивцев, неграмотных людей в народе Израиля, для того, чтобы прицепиться к Талмид Хохаму. Потому что подобраться к Талмид-Хохаму – это наибольшее такое вот желание Яцергора, больше смысла в этом, больше несиянот, испытание ему дается. Поэтому он говорит, что если праведник оставляет Тору, имеется в виду, оставляет изучение Торы на какое-то время, часть Торы оставляет, то тут же Раша, то есть Яцергора, захватывает его, хватает его. Поэтому здесь сказано, «Аль таров рашалы наветсадик», что не оставляй нечестивца, пусть не подстерегает нечестивец праведника в его наве. Наве пока переведем просто как жилище. А сейчас Гаон начинает нам объяснять разницу между словом наве и ровец. То есть разница между жилищем и ровец. Наве и ровец. То и другое перевести надо как место обитания, место жизни. Разница между наве и ровец – это ровцо – это место, где человек находится, отдыхает, как перевел переводчик, на некоторое время, и Мальбим, собственно, также перевел, находится там на время отдыха, на время нахождения в отдыхе. Наве – это икар дира, это главная часть квартиры, главная часть жилища. Это не только относится к праведнику, это относится абсолютно ко всем. И когда мы говорим не о праведнике и не о человеке вообще, а о скотине, о корове, то есть место, где коровы отдыхают в поле, это место, где она ровецет, где она лежит, отдыхает. Наве – это место коровы, которая находится в дире, наверное, это не свинарник, а коровник называется, там, где корова находится. И это то, о чем сказано. «Аль таареф рашана наве», что не подстерегай раша цадика в его постоянном жилище. Что такое постоянное жилище цадика? Это Алам Аба, это грядущий мир. В место, где на самом деле цадик живет, по-настоящему живет. И это его постоянная квартира, место прописки. Там находится его нефиш, рух и нешама. Там находится его духовное существование, его душа. Рабаца, то, где цадик проводит короткое время, время, где он временно находится, рабацо – это аламазе, это этот мир. Поэтому здесь говорится, что Яцергоре говорится человеку, что ты должен следить за тем, чтобы не дать Яцергоре тебя подстеречь и лишить тебя твоего постоянного жилища, Алам Аба. И ты должен внутри Алам Азе сделать так, чтобы Яцергора не нападала на тебя, не набрасывалась, то есть бороться с ними, не дать ему тебя одолеть. Обе эти вещи должны быть сделаны. Это первый комментарий. Таким образом, первый пируш, который дает Гаон, это что нам здесь Шломо Амелех учит Машалю, пример, на примере Машаля, который он дает, когда праведник и нечестивец праведника предостерегают. Понятно, что предостережение не дается Раше, хотя написано в форме предостережения нечестивцу. Нечестивец все равно слушать не будет, он Раша. Поэтому дается праведнику, как общаться с этим нечестивцем. Поэтому здесь говорится, ты, праведник, должен проследить две вещи. Первая вещь, чтобы Раша, то есть Яцер Гара, не лишил тебя твоего постоянного места пребывания, то есть Алам Аба. Для этого ты должен проследить, чтобы те вещи, за которые ты можешь получить Алам Аба, они у тебя находились в состоянии полного так вот шлемута. Второе. Ты должен проследить, чтобы внутри Алам Азе, поскольку есть некоторые вещи, которые... Я не могу сказать, что это награда, которую получает праведник в Алам-Азе, но какие-то позитивные вещи этого мира, связанные с заповедями, ты должен проследить, чтобы Раша не лишил этих вещей. Несмотря на то, что я думаю, что вы сами можете понять, что имеется в виду, и мы неоднократно это говорили, но у меня здесь под рукой нету сейчас, а может быть есть сейчас книжка Рамхаля Дери Хашем, есть у меня под рукой или нет? Если нету, то ничего страшного, я Бальпе скажу. Сейчас пока меня проверяют, я извиняюсь, что я вот так вот, особенно перед тем, кого я послал проверить, очень неудобно, но я забыл, что мне это может понадобиться. Есть Рамхаль в Дере Хашем, который пишет, что на самом деле по отношению к Мицвот и Аверот у человека есть награда и наказание, и это награда и наказание для того, чтобы человек ее получал. Существует два времени, время награды и время наказания, основное из них – это Алам Аба. Таки да, вот видите, нашлось момент, думаю, что я быстро найду, вот, установила высшая мудрость. Рамхаль в книге Дери Гашем Всевышнего, как правило, не называет просто словом Гашем. Он разбирает ту гангагу, то поведение, которое идет от Всевышнего на уровне того свойства, которое сейчас имеет для нас значение. Так вот, высшая мудрость, она определила, что поскольку у человека есть свобода выбора, об этом он говорил до этого, сейчас это меня не интересует, он установил, что надо разделить гмуль. Гмуль – это слово, которое перевести на русский, я не знаю как. Я думал, как перевести, и не пришел к какому-то однозначному выводу. Гмуль – это может быть награда, может быть наказание. Самое правильное описание, а не перевод этого понятия, это платить по счетам. Когда в зависимости от того, что сделал человек в этом мире, ему дается либо награда, либо наказание. Так вот, высшая мудрость, она установила, как разделить вот этот вот гмуль, награду и наказание, которое положено человеку. Бен бескар, бен беонеш. Как за награду, так и за наказание. И нашла два времени и два места для награды и наказания. То есть, клаля маасим, все действия, которые сделает человек, они делятся лыров в имиют. На большинство и меньшинство. Ваидан аров левадо. И судит Всевышний человека только за ров. То есть, конечный суд, он идет только за большую часть действий. Понятно, что большая часть измеряется не количеством действий, которые сделал человек, потому что есть мицва очень большая, мицва значительно меньше, авейра очень большая, авейра значительно меньше. И мы с вами не знаем награду за заповедь, иногда знаем награду, что нам положено, какое наказание нам положено за авейру, но высшая мудрость, то есть Акодыш Барагу, у него есть точные аналитические весы для того, чтобы измерить награду, наказание, мицвот, авирот и решить, что за что положено. После того, как он все взвесил на этих весах, остается ров, большая часть, которая является определяющей, и Всевышний дает награду за этот ров или наказание за этот ров, гмуль, выплату за тот ров, который, за то большая часть действий, которые сделал человек. Бамаком везмайна рауила, и делается это вместе и во времени, которое предназначено человеку. Замьют за меньшую часть действий, которые сделано, платится левадо, платится отдельно, бамаком из мана рауило, за место и время, предназначенное для него. То есть, сейчас он объяснит это более подробно, есть конечный суд, который включает большую часть ров позитивных и негативных вещей. Но замеют, которые как бы не засчитываются в этом конечном суде, тоже надо платить. Поэтому гмуль гаамити, настоящая плата за авирот и мицвот, ваикаро и еба аламаба, оно будет только в будущем мире. К Моше Закарну, как мы упомянули, и это то, что сказано, что у цадика постоянное жилище, наве цадика, это аламаба. И тогда схар, который получает праведник, останется человек, которому удостоивается навеки, для того, чтобы соединиться со Всевышним навсегда. Оныш, наказание, оно отодвигает, это то, что отодвигает человека от истинного понятия тов, то есть отдвикут от соединения со Всевышним. Если перевести на простой русский язык, то награда – это получение Аламаба, наказание – это лишение человека Аламаба. Определяет это ров поступков, которые сделал человек в этом мире. Понятно, что речь не идет о ров поступках, сколько он съел, сколько он выпил и сколько он поспал, хотя это тоже имеет значение. Речь идет о ров мицвот, ров авейрот, большей части поведения, связанное со схаром онош, наградой и наказанием. Однако, дин лейньянзе, лойе, такой закон, такой дин, такой суд, не будет, а только по большей части действий. Но понятно, что хорошие действия, которые сделал Раша, нечестивец, и плохие действия, которые сделал праведник, это миют, это минимум, есть ров и миют, как перевести, больше, большинство и меньшинство. Меньшинство этих действий, о которых мы говорим, и меньшинство их нас сейчас интересует, они остаются не в Аламаба, они не доходят в Аламаба, в грядущий мир они не входят, ни в качестве награды, ни в качестве наказания. Они остаются в этом мире и выражаются в гацлахе и царотав, в успехе и в царот, и в несчастьях, которые есть внутри этого мира. Который получает нечестивец награду за немного, меньшинство хороших позитивных вещей, которые он сделал. Награда за это будет гацлаха, это будет успех, нечестивца в этом мире. То есть за каждое позитивное действие, которое сделал Раша, он получит награду, но не в Алам Аба, потому что Алам Аба определяется ровом, а в Алам Азе. В этом, внутри этого мира он получит вот эту вот награду. Это гацлаха, успех. Лаумадзе, напротив этого, цадик, праведный человек, оныш, ванванатав байсерим шибо, его оныш, наказание за меньшинство негативных поступков, авейрот и так далее, они будут выражаться в страданиях, которые он получит внутри этого мира. Таким образом, что мишпат, весь суд, будет цельным и стопроцентным. Будет выплата за все авейрот и будет выплата за все мицвот. Меньшинство, это место этой выплаты, это Алам Азе, большинство Алам Аба. Поэтому оставим сейчас Рашу, потому что нас интересует цадик. Цадик получает награду в Алам Аба и наказание в Алам Азе. Все остальные иньяним, которые не меньшинство, они остаются только Алам Аба. И это то, что останется для цадика только, без всякой смеси с авейрот, который он сделал, только его схуёт, только его заслуги, это то, что будет с ним в Алам Аба. Но в этом мире он получит сполна все за все авейрот, которые он сделал. Я не хочу зачитывать, потому что, может быть, и надо сочитать. Почему, собственно, нет? Мы куда-то спешим? Не очень. Говорит Рамхаль, продолжает и говорит. Амнам, однако, газар от хаздует барех. Есть еще одна гзера, распоряжение, которое выходит от Всевышнего. Леарбот слахалабный адам, чтобы увеличить успех человека. Ваимца от мин цируф ахер. И получается, что есть еще один цируф, еще одна добавка человеку, которому необходим этот цируф. То есть человек, у которого зло настолько сильное, что оно преобладает в нем, несмотря на то, что он не пропадает полностью из Алам Аба. То есть ров его действий, большая часть его поступков, приводит его к Алам Аба. Но я говорю цифры от балды, потому что никто не может оценить эти цифры, кроме Всевышнего. Но чтобы как-то проиллюстрировать, предположим, что у него 51% позитивных поступков, мицвот, торы и так далее, ему за это положено Алам Аба. Но 49 негативных вещей, которые он делает, процентов, которые он сделан в этом мире, за них нужно наказать. И все существование, вся жизнь в этом мире недостаточно, чтобы наказать человека за этих 49%. Потому что 49% у одного человека, это может быть 10 плохих поступков, потому что у него всего было не очень много поступков, которые он сделал. Другой человек, он мог сделать просто, знаете, есть такие деятельные люди, которые все время что-то делают, немножко гиперактивные. Он сделал фантастическое количество мицвот и достаточно большое количество аверот. То есть он сделал несколько миллионов мицвот за свою жизнь и несколько миллионов аверот. Но мицвот на чуть-чуть больше, чем аверот. Но чтобы наказать его в этом мире за те аверот, которые он сделал, 70 лет, грубо говоря, 70 лет жизни, я любую цифру называю, 100 лет жизни, которую он проживет на этой земле, не хватит, чтобы наказать за все аверот. Слишком много иссурим нужно будет сделать. В будущем мире он получит за все, что он сделал Алам Аба, и может быть очень прилично Алам Аба. Но до этого нужно снять все аверот, которые он сделал, отшуву он не сделал. Поэтому страдания этого мира для этого не хватит по хешбону, по расчету, который сделал Творец. Что в этом случае этот человек подписывается на еще одно наказание, кроме Алам Азе, это наказание гейном. Или по той причине, что еще каких-то вещей, которых мы с вами не можем сейчас судить, Рамхаль их пишет, но я не буду в них входить, ему не положено наказание внутри жизни этого мира, или, во всяком случае, очень слабые, поскольку качество аверот, которое он сделал, оно заслуживает не наказания внутри жизни человека в этом мире, а оно заслуживает наказания в гейноме. Тогда этот человек внутри мира, в котором мы находимся, он практически никаких наказаний не получает, но вместо этого гейном у него, палец устал показывать, просто прелесть. Выкаванабо, гулы ганижа хотек фихатав. Кавана гейнома – это наказать грешника в соответствии с его грехами. Таким образом, что после этого наказания гейнома у него же не останется никаких долгов ни за одно плохое действие, которое было сделано раньше. Обычно наказание в геноме длится не более 11 месяцев, поэтому 11 месяцев, читая, а поэтому, Шульхан Орух Пасак не поэтому, но в принципе это связано с тем, что Альпи Кабола там Псака Шульхан Оруха, что поэтому читается Кадыш по умершему 11 месяцев. Бывает 12 месяцев, это уже такой очень сильный Раша. И после этого человек, который прошел этот геном, он может получить настоящую награду, то есть Ойла Маба, грядущий мир, который будет после Ткьяза Мейсим, оживление мертвых, после седьмого тысячелетия. И получает он награду только за те позитивные действия Торы и Маасим Товим, которые Торы и хорошие дела, которые у него остались. Получается, что посредством этого Авудим Мамаш и Ю Мизаар Локабер, то есть тех, кто вообще не получит Ола Маба, их становится все меньше и меньше, потому что от всех авирот может очистить либо страдания этого мира, либо геном. Но тоже не от всех. Это при условии, что ров поступков, большая часть поступков, это позитивные поступки. Вот, на этом пока с Дери Хашем мы на некоторое время закончим. И тогда у нас получается ситуация, что цадик – это человек, которого, я возвращаюсь к Пирушу Гаона на наш пасук, цадик – это человек, у которого настоящее его жилище – это жилище духовное, это Олам Аба. Временное жилище – Олам Азе. И предостережение, которое говорит нам Шлома Мэлла, говорит праведник, проследи за тем, чтобы Раша, то есть Ецер Гора, не помешал тебе, не спутал твои планы, не лишил тебя постоянного жилища, то есть Олам Аба, и не лишил тебя временного жилища, то есть Олам Азе. Что значит лишение временного жилища? Это геном и Исурим, которые мы сейчас прочитали у Рамхаля. Таким образом, Ецер Гора может сделать два действия. Оно может полностью лишить человека Олам Аба, если она добьется того, что человек полностью будет жить таким образом, что ров его поступков, большая часть его поступков будут авирот. И он может полностью лишиться Олам Газе, полностью, не полностью, частично, получить Исурим, несчастье, страдания этого мира, и геном, и от этого предостерегает вторая часть пасука, что следи за тем, чтобы Ецер Гора не лишила тебя твоего временного жилища. Временное жилище цадика – это Олам Азе. Вот так вот надо читать по Гаону этот пасук. Я решил, что зачитав этот кусочек Дери Хашема Рамхаля, поскольку Гаон считал себя более или менее учеником Рамхаля, и очень многие свои перушим комментарии строят на Гашкафе мировоззрения, которое написано в Исилат Йешарим в Дери Хашем, то поэтому мне показалось, что соединив эти две вещи, становится более понятно, что идет, о чем идет речь, когда предостережение про Олам Аба и Олам Азе. Гаон, как обычно, очень краток, но ввел нас вот в эту вот сугью, которую Рамхаль Дери Хашем писал более подробно, еще более подробно. Это писал человек, который считал, что он принадлежит к школе вильнюсского Гаона Бали Алешем, который написал о том, что начиная с Хэта Дам Ришон, начиная с греха первого человека, первый человек сознательно впустил в этот мир Исурим, страдания, несчастье, когда ел от дерева познания добра и зла, сделал это для того, чтобы часть исправления, часть тикуна этого мира, исправления того, что замыслил Всевышний, было бы сделано не только посредством Торы и заповедей, но посредством несчастья и страданий. Человеку дано тоже возможность исправить какие-то вещи в мире. И как пишет Нефеш Хаим, что человек посредством изучения Торы и Мицвот убирает страдания из этого мира. Не только от себя, но и от своего окружения. Даже поскольку Коль Исраэль Меравим Зе-Безе, весь Израиль, они смешаны, соединены друг с другом, то человек, который учит Тору, исполняет мицвот, цадик по-нашему, по-простому, он убирает некоторое количество страданий из мира, поскольку тот тикун, то исправление, которое должно было прийти через страдания, приходит другим путем. Вся эта школа, о которой я говорю, школа, я не знаю, назовем это Рамхалем, но на самом деле это начинается еще раньше, объясняет необходимость страданий в этом мире и объясняет, что это то, что приводит человеку к полному, к цельному Олам Аба. Безусловно, это есть не только в этих книгах, но здесь, мне кажется, наиболее четко это объяснено. И после того, как мы сделали это общее объяснение коллективно, то теперь понятно, что имеет в виду Шлома Амелах по первому пирушу Гаона, когда он говорит, что цадик должен следить, чтобы не лишиться постоянного жилища Олам Аба и не лишиться временного пристанища Олам Азе. Это первый пируш Гаона. Второй пируш Гаона идет по другому пути. Вот, и еще. Аль таарав раша ленаве цадик. То есть не дай Роше Яцергора прийти в жилище цадика. Что такое жилище цадика? Это Бейт Амидраш. Это дом, где сидят и учат Тору. Валь тишдот рвацо, и пусть этот Раша, то есть Яцергора, не разбойничает, не грабит место временного обиталища. Что такое временное обиталище? Пишет Гаон, это Бейт Акнесет, это синагога. Как сказано, и приводится пасук, очень известный пасук, который многие читают с утра во время молитвы Шахрис, принято его читать при входе в синагогу, когда мы заходим и начинаем молиться, «Ма табу агалэга Яков мишканатэха Исраэль». Это кусочек из брахи, которую получил Амисраэль от Билама, где сказано, насколько хороши твои жилища Яков и твое машкон, твое обиталище Исраэль. Билам, который был вызван Балаком для того, чтобы проклясть Амисраэль, он несколько раз пытался сказать это проклятие, но каждый раз Всевышний переворачивал проклятие и превращал ее в браху. И комментарии объясняют Раши, все, в общем, начиная с Раши, все комментаторы объясняют, Мидраш, что из того, что он хотел сказать, нет, из того, что он сказал, когда у него не получилось сказать клалу, он сказал браху, мы можем увидеть, что он хотел сказать, какую клалу он хотел дать. Матову Агалейха Яков, насколько красивы твои жилища, Яков, это Батей Мидрашим, это места, где евреи сидят и учат Тора, Бейт Мидраш. Мишканатейха Исраэль, временные жилища, это Бейт Кнессет, где они собираются. Как сказано, что после того, как был разрушен Бейт Амикдаш, пусть будет построен в скорости в наши дни, после этого Шехина, божественное присутствие, спрашивает Гемора, Лан Шехина Азла, куда пошла Шехина? И Гемора отвечает, в Ваде Зоре, есть еще какое-то место, я не помню где, в Ваде Зоре я помню. Гемора отвечает, что Шехина, в Брохас, Гемора отвечает, что Шехина находится в Батей Кнесиот, Шеба Галут, Бавель. В тех Батей Кнесиот и Батей Мидрашот, которые построены были в Бавеле после разрушения Бейт Мигдаша, в эти Батей Кнесиот удалилась Шехина, удалилась в Галут, поскольку Шехина находится в Галуте вместе с нами, удалилось божественное присутствие, и сегодня там Машкон от слова Шехина, там находится Шехина вместе с нами в Батей Мидрашим и Батей Кнесиот. Бейт Мидраш – это более постоянное жилище, Бейт Кнесет – это более временное жилище. Бейт Кнесет – это место молитвы. Сегодня у нас, во всяком случае, очень во многих местах, скажем, литовского мира, практически всюду, существует только Батей Мидрашим. Батей Кнесиот практически не существует, потому что это место, где собираются для того, чтобы молиться и учить Тору. Молятся там три раза в день, ну, иногда миньяна бывает сильно больше, чем три, но молятся там несколько молитв в день. Остальное время там сидят и постоянно учат Тору, поэтому это больше к душе, чем к душе синагоги Бейт Кнессет, это к душе Бейт Мидраша. Это более постоянное жилище. Но во многих местах и сейчас это, в Бавеле это было очень четко. Батей Мидрашим это было отдельное место, где сидели и учились. Батей Кнесиот, где собиралась куча людей, только для того, чтобы сказать молитву, кадыш, к душу, шманес, рашма, все, что положено говорить, и после этого расходились. Есть гемора, которая говорит про какого-то Айзамараем, я забыл эту гемору, то есть я помню гемору, но так сразу я открыть ее не могу, гемора Брахот, который очень долго молился, и другой Амора ему сказал, ты оставляешь Хаей Алам и занимаешься Хаей Ша, ты оставляешь вечную жизнь и занимаешься жизнью на час, поскольку ров наших молитв, большая часть наших молитв, это просьба о каких-то вещах, связанных с нашим миром, о здоровье, о заработке и так далее. Какие-то вещи, которые связаны вот исключительно с моментом просьбы про то, чтобы мне было хорошо и удачно в Аламазе. Это большая часть молитв, которой мы молимся. И поэтому молитва называется Хаейша, это необходимая вещь, мы обязаны молиться, безусловно. Во время Раби Шимон бар Йохай, Раби Шимон сказал, что он мог бы вместе с сыном спасти, освободить весь мир от молитвы, потому что так, как они учили Тору, они были свободны от заповеди молитвы, они не переставали учить Тору буквально ни на минуту, так как мы учим Тору, у нас нет никакого разрешения не молиться, может быть, есть разрешение не удлинять молитву, это может быть, если это ведет к битуль Торе, к тому, что человек меньше учится, это вопрос, я не могу однозначно ответить, очень от многих вещей это зависит, но в принципе, молитва – это хаэйша, это временная часть нашей жизни, а изучение Торы – это постоянное. Поэтому говорит Гаон, что наша жизнь в Батей-Мидрашим называется Наве, постоянное жилище, а в Батей-Кнесиот называется Ровец, такой отдых, такое вот временное жилище. Поэтому, когда ты находишься в Бейт-Кнессете и когда ты находишься в Бейт-Мидраше, не дай Ецергору вытащить себя из Бейт-Мидраше, из Бейт-Кнессета, не дай помешать делать то, что положено делать в Бейт-Мидраше и в Бейт-Кнессете. Это второе объяснение, которое дает Гаон. Есть, я только не очень помню где, в начале Шир Гаширим, момент, в начале Шир Гаширим есть комментарий Гаона. Гаон написал на Шир Гаширим два комментария. Один Дерих Пшат, простой смысл, другой Дерих Сот, тайный смысл. Нас интересует сейчас Пируш Дерих Пшат, простой смысл понимания Шир Гаширим. Когда Шломо Амелех говорит, восьмой пасук первой главы, «Имлоти дилы хага и фабы нашим, если не станет известно тебе лучшая из женщин, цилах беквей отсон, выйди себе по стопам того, где ступал цон, мелкий рогатый скот, и пасись, занимайся тем, что, ну, пастбище, как это, находись на пастбище, пасись на высоких пастбищах, на мешканот гараим». На мешканот гараим от слова мешкан, роим от слова пастбище, пастись. Теперь, как Гаон объясняет, Раши у меня здесь нету, как выяснилось, как Гаон объясняет этот пасук? Он говорит, отвечает Всевышний тому, что было сказано раньше. Если не станет известно тебе, несмотря на то, что ты говоришь, до этого был пасук, когда Шуламит, то есть Амисраэль, говорит Всевышнему, что шахара они, я черна, то есть я лишена мицвот, я черна, я нахожусь на очень низкой ступени. Отвечает Всевышний, что несмотря на то, что ты говоришь, что ты почернела, несмотря на это, ты ефа минганашим, ты самая прекрасная из женщин. Потому что, то есть Всевышний не спорит с тем, что положение суровое и плохое, и вам Исраэль плохо дело обстоит. Но, несмотря на это, ты лучшая из всех остальных. Потому что по отношению к остальным, не по абсолютной, а по относительной величине, по отношению к остальным нашим, ты осталась ефа. Пойди по Иквей Гацон, выйди по тому месту, где ступал скот. Пойди и выучи, начни вести себя так, как вели себя твои працы. Когда ты пойдешь по их путям и по их действиям, теми путями и теми действиями, которыми шли они, и посредством изучения Торы ты будешь пастись на каких-то пастбищах хороших, то есть пируш. Объяснение. Тинакот шель бейт рабан. Дети, которые изучают Тору, у которых нет ничего, кроме Торы. То есть они сидят и учат Тору. Ецер гора у них как таковой, может быть, и есть, но не совсем такая, как у взрослых людей. Они вот с детства начинают зубрить, у них нету, как бы... Короче говоря, они учат совершенно иначе. Грехов у них нету, потому что все авирот, которые они делают, не засчитываются до 13 лет, поэтому они остаются полностью бэкдушей тагара, в полной святости и чистоте. И вот, несмотря на то, что они маленькие, их нужно приучать к Торе, говорит Гаон, потому что есть драша, ма того агалейха Яков, насколько прекрасны твои шатры Яков, мишканатейха Исраэль. Гемора Сангедрин говорит, кто такие Агалэ Яков Мишканатейха Исраэль? Это Батей Кнесиот и Батей Мидрашот, которые были в Бавеле. Те места, где сидели дети и учили Тору. И пойди и пасись, занимайся едой травы там, то есть получай Тору в юном возрасте, когда ты относишься к Тинакот Шель Бейт Рабан, к детям, которые не изведали греха, и ты будешь там находиться Аль Мишканот Гараим. Кто такие Мишканот Гараим? Это Батей Кнесиот и Мидрашот, которые находятся в изгнании в Галуте. Как сказано в Ихискеле, это то, что я привел от имени Гемора Брахот, но на самом деле Гемора учит это из посука в Ихискеле в 11 главе. «Айела гэмлэ мигдаш миат», что я буду вам маленьким мигдашем, я буду вам маленьким храмом. Кто такой мигдаш миат? Объясняется в других местах, что даже в мишканот, в тех мишканах, синагогах, Батей-Мидрашот, которые находятся в Галуте, в месте, которое Раим, в место, которое Ра, плохое место. Тем не менее, там я буду с вами, и буду вам пастухом, слово роэ, это игра слов, ра, это плохо, роэ, это пастух. Буду я вам пастухом, и там вы достигнете минухи, то есть минуха от слова лануах, отдыхать. Потому что, когда в Батей Кнесиот и Батей Мидрашот звучит голос Иакова, и нет рук Исава, то есть мы не обманываем, не воруем, мы учим Тору и молимся, то в этой ситуации это будет... Сейчас. Это будет ситуация Айкараим, тире, где я буду пастись. То есть это будет пшат Торы, это пастбище. Как сказано, лаху лахмула балахми. Пойдите и будете кушать мой хлеб. Мы это читали в Мишле в 9 главе. И там объясняется, что кушать хлеб – это пшат Торы, учить простой смысл Торы, который является хлебом, основной частью трапезы. Эйха тарбиц, где я буду не кушать, а не пастись, а тарбиц. Тарбиц – это, ну, вот не знаю, временное жилище. Это мицвот и заповеди, которые находятся с нами даже в Галуте. И ради них Акодыш Баруху дает Амисраэлю существовать, жить в Галуте. Как сказано, «Баавур и шмиру хукав» – это цитата из псалмов Давида, что ради того, чтобы вы соблюдали мои законы. Он продолжает и говорит, даже, и кроме этого, есть еще одна вещь, которую нужно делать, «Симла и екатия», что ты должен закутаться в платье. Закутаться в платье, объясняет Гаон, что это медот, качество, которое есть у человека, его черты, его характера позитивные и так далее. И тогда он говорит, «Цилых бэйквэй ацон», выйди себе по тем местам, где шел цон, что, где шли овцы. То есть, что я вел вас, говорит Всевышний, и ты пойдешь по той же дороге, и придешь к пастбищу, и будешь пастись внутри Мишканот Гараим, внутри тех мест, где пас тебя пастух, где обитал, где вы обитали благодаря пастуху, дословно. Нимшаль, что это хочет сказать? Это Нимшаль говорит о процессе тшувы, процессе раскаяния, который когда ты скажешь, что от тебя скрыты какие-то качества Торы, ты не понимаешь, как лидрош Тора, ты не понимаешь, как можно учить Тора. Медот Гатора – это шлошес ремедот, что Тора не драшит Багэм. Читая письменную Тору, я не могу понять, что от меня хочет Творец. И мицва, как делать эти мицвот? Тогда пойди по пути, которым шли твои прародители, по тому пути, по которому я их вел, что ты пойдешь по пути к душе, которая находится Беэрец Гемао Юли Фанейха, в том, что было перед тобой, и не сдвигайся с той дороги, по которой шли предыдущие поколения, то есть совшили решоним, поколения предыдущих решоним, первых, тех, кто были цадиким, короче говоря. И это то, что называется эквиацион, по шагам, по которым шло стадо. Вераиет гедатейха. Что такое реиет гедатейха? Там ты паси своих гди. Гди, дословный перевод, это маленькая овечка, козленок, барашек, что-то такое. Вот. И там паси своих детей, фактически. Это дети, это маленькие дети. И это та тшува, тот ответ на вопрос, который ты задал. Где я могу пастись, если я ничего не понимаю, не могу учить Тору нормально, не понимаю, что там сказано. Здесь сказано, что твои дети должны изначально, с самого начала приучаться к вот этой Торе. То есть они должны находиться внутри Батей Мидрашим, внутри места, где учат Тору, около пастухов. То есть если мы говорим про Хуцларец, про заграницу, то мы находимся там под управлением Сарим. Когда дети приучатся внутри Батей Мидрашот к Торе, то они приучат себя к тому, чтобы постоянно находиться внутри Торатейну Акдуша. Как сказано про Раби Ишуа. Про Раби Ишуа сказано в Перке Авот «Ашри и Латтиф» – «Благословленно, счастливо та, кто тебя родила». Что имеется в виду? Как только его мама узнала, что она беременна, то она постоянно находилась в Батей-Мидрашим, около Батей-Мидрашим, и слушала, как Тору преподают, говорят слова Торы через окна, она слушала это, для того, чтобы ребенок, убар, плод, постоянно находился внутри слов Тора. Так объясняет Раша в Пирке Авот. И это то же самое происходит в Хуцларец, что Батей-Мидрашим, Хуцларец, в конце концов, будут перенесены и станут частью Эрец-Исроэль. И люди, которые постоянно учат Тору в Батей Мидрашим, в Хуцларец, они подобны, как будто бы они находятся внутри земли Израиля, несмотря на то, что они находятся в Хуцларец, за границей, среди сарим, среди тем, кто управляет им. И говорит Раби Йоханан, что это то, что поможет мне, Тора – это то, что поможет мне, чтобы я не попал под власть вот этого управления народов мира. И Шломо Амелех здесь... в Шир-Гаширим, который тоже писал Шломо Амелех, объясняет, что такое Мишканот Граим, что такое Мишкан, которым надо пастись, что это Батей Мидрашим и Батей Кнесиот. И, естественно, когда цадик тянется в Бейт-Кнессет и в Бейт-Мидраш, то обратная реакция со стороны Ецергора, то есть Раши, вытащить его оттуда. Поэтому второй пируш Гаона, о чем идет здесь речь, ту засаду, которая делает тебе Раша, это засада внутри постоянного жилища, место изучения Торы, будет Мидраш, и засада вместо, вместе временного жилища – это тфила. Каким образом это работает, как бы все понимают, опоздать на молитву, прогулять ее, помолиться дома без миньяна по той или иной причине, в конце концов, просто плохо сосредоточиться во время молитвы, потому что есть, ой, как много тем, на которые нужно подумать. И Шмона Эсра самое удобное время обдумать все наболевшие вопросы, которые существуют, вместо того, чтобы лить кавен и думать о каждом слове, которое мы молимся, хотя бы в первой браке, а лучше всюду. Это что касается молитвы. Что касается учебы в Бейт-Мидраше, понятно, первая работа Эцергора – не пустить Талмид Хохама в Бейт-Мидраш, придумать причину, по которой он не может пойти, будь то болезнь, будь то еще что-то, иногда эти причины объективные, как правило, они очень субъективные, и люди не могут прийти в Бет-Мидраш, потому что на самом деле могут, но тяжело, и преодолеть это очень трудно, поскольку Ецергора всегда приходит в виде какой-то проблемы непреодолимой, из-за которой нельзя попасть в Бет-Мидраш. Это второе. И третье, это когда уже человек добрался до Бет-Мидраша и находится там, тоже бывает много различных тем для обсуждений с хеврусами или телефонные звонки, если телефон не отключен. Сегодня, наверное, уже не только телефонные звонки, когда телефон умеет писать и разговаривать сам по себе и так далее, то через него может много-много способов отвлечь человека от изучения Торы, не дай бог. И просто самое простое – это заснуть, задремать, замечтаться и отвлечься от изучения Тора. Это направление, с помощью которого Раша, то есть Ецергора, убирает человека из Бейт-Мидраша и Бейт-Кнессета. И в первом пируше Агро Алам-Аба и Алам-Азе мы более или менее тоже обсудили. Вот такие, получается, довольно глубоко получился один пасук. Я почему-то думал, что он займет очень мало времени, а занял довольно много. Но зато мы вроде как очень неплохо разобрали один пасук Шломо Амелеха и можем попытаться разобрать еще один. Шломо Амелех говорит: «Семь раз упадет праведный, но встанет, нечестивые впадут в беду». В общем, перевод достаточно хороший, да и пасук, в общем, легкий. «Кишева иполь цадик векам». Семь раз упадет праведник и встанет, вырашоем и кашлу бра. А нечестивцы, они споткнутся о зло, которое у них существует. Мальбим здесь очень короткий, и он говорит, цадик, несмотря на то, что он упадет семь раз, он встанет с помощью Всевышнего, потому что есть тот, кто ему постоянно помогает. Но рашоем, несмотря на то, что их много, они споткнутся. Обратите внимание, здесь просто Мальбим и Гаон сделает то же самое, не объясняя, откуда они это медаиким, поскольку они рассчитывают на человека, который читает Балашон Акодыш и обращает внимание на то, что читает, а это редко бывает. «Кишева и поль цадик векам». Семь раз упадет цадик и встанет. Цадик написано не цадиким, а цадик в единственном числе. Продолжение пасука. «Верашоим и кшелу бера». А нечестивцы, здесь стоит во множественном числе, они споткнуться о зло. То зло, которое они приготовят для праведника, в него они упадут, и из него они не смогут встать. Эта фраза фактически используется, фраза из Кагелита, где написано, если перевести на русский язык, то не рой другому яму, сам в нее попадешь. В девятой главе Кагелита он говорит об этом момент. Я только не знаю, Кагелит здесь или не здесь. Хамеш Магилот, Нет, наверное, кавы. А, ну, у меня должно быть здесь. Момент. Одну минутку. Да, по-моему, я не нахожу. Это в 10 главе, поэтому я не нахожу. Вот, 8 глава, 8 предложение 10 главы говорит: «Хофер гума, тот, кто копает яму, бо иполь, в нее он упадет». Упарец гедер, а тот, кто убирает забор, проходит, ну, ломает забор, того укусит змея. По-русски это «не рой другому яму, сам в нее попадешь». Это то, что имеет в виду здесь Мальбим, когда говорит, что Шлома Амелла говорит, что нечестивцы, они споткнутся о то зло, которое они приготовили для праведника, о котором говорится в прошлом пасуке. И в нее они упадут и не смогут встать. Мальбим здесь очень короткий. И обращает внимание на то, что рашоим, даже если их много, то, тем не менее, они упадут. А цадик, даже если он один, он останется стоять. Пируш очень простой. Дьюк делается из того, что рашоим написано во множественном числе, а цадик единственным. Но пируш проще не придумать. Пируш состоит в том, что когда праведник один, то одному обычно, если он падает, тяжелее подняться, нету кого-то, кто протянет ему руку. И есть такой пасук, который говорит, что «эйн асир» Мацель Асмоми Бейда Асурим, не может арестованный сам себя спасти из темницы, из тюрьмы, должен кто-то его спасать. Тем не менее, праведник, даже если он один, и он споткнется, как сказано, о те виды Ецергора, о которых говорил предыдущий пасук, то, тем не менее, он поднимется, даже если он упадет 7 раз, поскольку есть Сиюта Дешмая, помощь Всевышнего, и Всевышний помогает праведнику. То, что сказано, что Мицва она помогает, Тора она спасает. Таким образом, у него есть надежда на Сиюта Дешмая. Рашоим, их несколько, их много. Если падает один, то другой может его помочь и вытащить. Но, тем не менее, если рашоим делали, копали яму для праведника, то они сами попадают в эту яму и спастись из этой ямы уже не смогут. Это Шлома Мелах повторяет нам дважды. Один раз в Мишле, другой я показал только что в Кагелете. В общем, ситуация примерно одинаковая. Гаон Мивильна тоже, я даже не могу сказать, что-то сильно добавляет здесь. Он говорит, что этот пасук относится к тому, что было сказано в предыдущем пасуке, где было сказано, что не делай засаду. Не делай засаду праведнику. Потому что даже если 7 раз праведник упадет, и он будет один, и нету того, кто ему поможет, несмотря на это, он встанет, потому что Всевышний является помощью праведника, и он поможет ему встать. Хорошо им, нечестивцы, даже если их несколько вместе, тем не менее, они споткнутся об одно и то же зло. Что такое об одно и то же зло? То есть, что они останутся в этом зле постоянно, и это будет им таким препятствием, которое они смогут преодолеть. Для чего это делается? Чтобы они уже не могли встать вечно. Стать вечно – это то, о чем мы говорили, что Раша, тот большая часть действий, которая является злом, он лишается своего Алам-Аба, он лишается мира грядущего и уже не может получить Алам-Аба, поскольку большая часть его поступков, они нецензурные, они плохие. Окей, вопрос, успеваем ли мы еще один пасук, надо попробовать, наверное. Пасук номер 17 говорит… Да, при падении врага твоего не радуйся, а если споткнется он, да не возликует сердце твое. А то увидит Всевышний, и неугодно будет в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Здесь надо понятно, что считать два предложения вместе, иначе совсем непонятно, о чем идет речь. То есть, когда твой враг падает, враг это Раша имеется в виду, в принципе, это позитивно, и надо как бы радоваться. Но не радуйся, потому что иначе Всевышний перестанет его наказывать. Это в двух словах то, что написано. Теперь говорит на иврите, да? Пен, слыха, бенфоль ойвейха, в тот момент, когда падает твой враг, аль тисмах, не радуйся. Убыка шло, и его преткновение, аль и галли бэха, пусть твое сердце не возликует. Говорит Мальбим, здесь используется для слова радости слово симха и слово гила. Мы уже обсуждали разницу между этими двумя словами. И говорит Мальбим, что когда падает твой враг, не радуйся. Есть разница между словом симха и словом гила. Радость, веселье, все одно и то же. Симха – это постоянная, и идет речь о постоянной вещи. Гила – это какое-то временное явление и явление новое. Как, например, новое известие какое-то приятное и тому подобное. И об этом сказано, что не радуйся постоянно в том, что ты видишь своего врага, который находится на низкой ступени. И также, если он споткнулся и началось его падение, то есть в самом начале, пусть к тебе не появится вот этот вид радости, который связан с новыми вещами, который приходит ненадолго на то известие, что ты получил о начале его падения. Почему об этом не надо радоваться? Объясняет Мальбим, что, может быть, увидит это Всевышний, и это окажется зло в его глазах, что последствием того, что он увидит твой ахзариют, твою жестокость и твое желание мести, которое у тебя есть, то это поставит твои действия против его действия. И твои действия, он будет судить вас. И твои действия окажутся плохими в его глазах до такой состояния, что он окажется по сравнению с тобой праведником. И тогда Всевышний отвратит от него свой гнев, а на кого направит, Мальбим не пишет, но это и так понятно. Гаон здесь... У меня не очень есть время. Гаон здесь пишет, что имеется в виду, что когда падает твой враг, не радуйся, и преткновению пусть твое сердце не возликует. Имеется в виду, что когда ты увидишь, что Раша остается в своем зле, то не радуйся его падению. То есть в начале падения, сразу же, когда он падает, то не надо наполняться симхой, потому что симха – это относится к слову, которое новая вещь, и вот-вот должно появиться. Это реакция на это, называется радость, которая называется слово симхой. После этого, когда он споткнулся и остался в своем зле, что тогда к этому относится слово гила. Гила приходит о постоянной вещи, ровно наоборот тому, как... или нет. По-моему, ровно наоборот тому, как сказал Мальбим, что Мальбим говорит, что симха – это постоянное, а гила – это то, что приходит вот так вот. Неожиданно что-то новое, Гаон объясняет ровно наоборот. Как я уже объяснял раньше, и приводит несколько мест, где объясняется, и там каждый раз есть махлоки с Гаона с Мальбимом, который мы уже обсуждали. И также, когда Раша остается в своем зле постоянно, и уже забывает об этом говорить, поскольку это такая постоянная вещь, то тоже не радуйся в своем сердце, когда ты об этом вспомнишь, для того, чтобы не увидел этого Всевышний, то есть в начале падения, когда ты радуешься или веселишься, то сказано не «вдруг увидит Гашем», что слово «увидит», оно относится к открытой части, к тому, что раскрывается. Как я уже объяснял в другом месте в Хавакуке. Там он объясняет, что слово «гила» происходит от слова «гилуй». «Гилуй» – это раскрытие, радость. «Гилы» – это радость, которая постоянно открыта. И также после этого, когда твое сердце будет находиться в радости, уже таком скрытой состоянии радости, и это может оказаться плохо в глазах Всевышнего, то есть те вещи, которые «эйнафлы атраот», ты только глазами смотришь и не говоришь, то, тем не менее, это может привести к гневу со стороны Творца, как мы уже объяснили. В общем, это тоже тот же пируш, что Мальбим. Все эти два пасука, кроме грамматической разницы перевода двух слов, они, Мальбим и Гаон, идут в одном и том же направлении, в том, что ты не должен ликовать и радоваться по поводу того, что случилось что-то плохое с твоим врагом, потому что тогда Всевышний начнет сравнивать тебя и врага, а процесс вызывания Всевышнего, чтобы он судил между нами, это всегда может кончиться плохо для обоих, поэтому надо постараться этого избежать. Вот, мы дошли до предложения номер 19, и я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Всего доброго, до встречи через неделю.